послание Петра. Вот, мы говорили о том, что все это послание, оно адресовано против лжеучителей, и говорится о том, что эти люди и отвергают искупление Божие, искупление Господне, совершенное Христом, отвергают, предаются всевозможным похотям, и все, и совращают других людей с пути спасительного ради любостяжания, то есть, ну, любовь к стяжанию, ну, потому что ученики этих же учителей, да, они материально подпитывают своих наставников. И вот апостол прямо говорит, что эти люди не должны забывать грозного суда Божия, который был и над падшими ангелами, и над Первым миром, и над Содомом и Гоморой, что Господь, Он ревнитель, и Он за все воздает, то есть никакое не доброе не забыто у него дело и слово, и не злое тоже не забыто, как сказано в книге Екклесиаста, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, да? Вот. И сказано, что, так, что, да, вот далее идем. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». То есть, что Господь, Он, обратите внимание, даже если Он терпит, да, вот долготерпит, да, то вместе с тем это не означает, что он забыл то зло, которое совершается. Да? То есть Господь знает, как своих поддержать, а вот этих вот до времени терпит, вот кто является людьми злой воли. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, вот, то есть сейчас идет далее характеристика вот этих уже учителей, идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, ну то есть апостолов они ни во что ставят, апостольский авторитет. Они в глазах своих слушателей, они старались не спровергнуть, подорвать, да, чтобы слушались только их и не Бог. Дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить выше. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Да. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. То есть, а что они не понимают? И что они злословят? Да, они злословят церковное устройство, иерархию, они догматическое вот, содержание, да, веры Христовой. То есть, все это ими не спровергается, все хулится. Совсем они не согласны, что-то свое употребляют, что-то пытаются другим навязать. Вот именно за вот и все это, вот эти люди, вот, кстати, они названы бессловесные животные. Почему? Водимые природой. Потому что вот похоти, да, вот, животное, оно ведь инстинктами, да, руководствуется. Вот то же самое эти люди руководствуются инстинктами. Интересно, рожденные на уловление истребления, да, вот такой интересный образ, это что? Это не значит, что эти люди были предопределены к погибели, значит, что они просто вот, ну, Господь зная изначально, что они себя так поведут, да, вот это как бы, Он уже ему готовил в соответствии с их деяниями определенное мздовоздаяние, да, и злословие то, что не понимают, в растлении своем истребятся, то есть вот в таком состоянии они будут истреблены. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие в повседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами с вами, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. То есть, обратите внимание, кого они улавливают? Они улавливают тех, кто еще пока вот не утвердился сам в вере, и поэтому легко вот соблазняются на все эти их ухищрения. Сердце их приучено к любостяжанию. То есть там несколько раз подчеркивается, что корень всего этого – это сребролюбие. Ну, кстати, это еще у апостола Павла было написано, что корень всех зол – это сребролюбие. Да? Это сыны проклятия. То есть не потому, что кто-то их проклял, да, а просто они… Проклятие – это то, что когда вот как кто-то отлучен, да, кто-то вот… Ведь анафема, например, церковное отлучение, как церковное проклятие, да, вот. Сыны проклятия – то, что они сами на себя вот… Вот это вот отлучение, вот это вот бедствие, они своими действиями, своими учениями, словами, они сами на себя, в общем-то, и призвали. Оставив прямой путь, ну, это путь Христов, да, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова. Помните, Валаам-то за денежку пошел проклинать Израиль. который возлюбил мзду неправедно. Опять смотрите, третий раз апостол подчеркивает, что причина вот появления лжеучителей еще и коммерческая. Но был обречен своим беззаконием, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, какой интересный образ, безводные источники, облака и мглы. То есть вот когда думается то, что вот что, сейчас идет там туча грозовая, кажется, ну сейчас все, там дождик напоит землю, там цветочки произрастут, а оказывается нет. Внешность вроде бы как будто сейчас источник польется, да, на самом деле нет. Это безводные источники, а облака и мглы, гонимые бурью, то есть, ну, грубо говоря, вот куда ветер подул, туда и они. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо произнося надутые пустословия, то есть вот их учение, апостол характеризует как надутые пустословия. Надутые, потому что, может быть, так, внешне это выглядит очень пристроено, а на самом деле пустословие. Так, сейчас. Они уловляют плотские грехи и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть, кто еще вчера вот этим грехам предавался, очень легко на это снова покупается. Обещают им свободу, будучи сами рабы тлени. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. То есть, свобода не в растлении, не в похотях, а наоборот в избавлении. Именно эта свобода от них, да, именно эта свобода была провозглашена Христом, который говорил, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от чего? От греха, от власти греха. Потому что всякий грех сковывает свободную волю человека. Ну, особенно там, вот, например, винопитие, да, тут человек сначала говорит, да я когда захочу, тогда остановлюсь, да не остановишься. Да и на самом деле не только винопитие. Это даже в бытовых каких-то делах. Если человек привык врать, он даже там, когда уже и не надо нигде врать, он уже будет врать. То есть потому, что он уже привык, понимаете? Вот это вот все делать. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа Иисуса Христа, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываться в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. То есть, грубо говоря, для тех, кто когда-то, приняв Христа в свое сердце, впоследствии снова возвратился к пути скверны, к пути нечистому, то это хуже, чем если бы человек вообще постоянно в этом пути пребывал и ко Христу не приходил. Потому что последнее хуже первого, да? Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязь. Вот такие образы. Сегодня заканчивает наше занятие по Новому Завету. Да не будет такого с нами и с нашими близкими. Но и да будет все-таки все у нас по благословению Божию благополучно. Вот. Ну и мы переходим к литургии. В прошлый раз вы вместе с нашим замечательным Александром Борисовичем.
Сыном Бориса, да?
Да.
Сын Бориса.
Александром
Величайшим.
Величайшим. Дошли до малого входа, да? Или я что-то путаю?
Нет, мы посмотрели фильм про скомедию.
А, очень хорошо. Да, Александр Борисович. Молодец.
Он уже объяснял.
Да, не, он молодец, старательный. Вот, но
он еще говорил про какую-то книгу автора, которую знаете только вы.
Ой, ничего себе, это
страшно. Михаил
Желтов.
Нет, это не книга. Дело в том, что я не стал бы, так скажу, вам рекомендовать, потому что, нет, Михаил Желтов очень хороший и известный, священник Михаил Желтов очень хороший и известный исследователь. Книги у него нет, у него есть целый ряд статей в православной энциклопедии по литургии. Вот, в частности, у него есть статья по анафоре. Анафора – это вот как раз центральный момент литургии, вот эта молитва, да, евхаристическая. Есть у него по евхаристии статья аж в целых двух частях. Отец Михаил Желтов – это мой академический преподаватель, очень ученый, очень интересный и очень вот такой глубокий человек. Но просто дело в том, что он специалист очень высокого уровня, и он человек, который занимается наукой. И поэтому я так скажу, что для слушателей курса «Сакрального православия» я не стал бы рекомендовать его статьи, потому что они написаны очень научно. То есть это статьи не духовно-просветительские, не популяризаторские, а это статьи вот именно написан на основании работы с источниками, с литературой, причем на иностранных языках. То есть к этим статьям, чтобы, ну, приступить, это надо, ну, как бы... Не, ну просто...
Помучиться здесь еще, да?
Дополнительную подготовку, да. То есть это тут все-таки, я так скажу, сказать, то, что нет, хорошо, что Александр запомнил, это, да, хорошо, но все-таки, мне кажется, это литература уже несколько другого исследовательского уровня, а не духовно-просветительского, вот в каком ключе. Так-то, конечно, его статьи действительно, это, ну, слово в литургической науке нашей русской церкви. Вот, поэтому я бы рекомендовал по литургии несколько, вот если по самому последованию, по какому содержанию, несколько вот книг, ну, в частности, мы уже с вами говорили о книге Петра Юрьевича Малкова «Введение в литургическое предание», да, ну, вот, которая, по сути, вот и таинство, которое рассматривает, ну и в первую очередь, конечно, саму литургию. Ну и еще вот, если вы хотите по литургии действительно, вот вам интересно, чтобы было и науки немного, и богословия, и каких-то практических нюансов, есть замечательная книга митрополита Илариона Алфеева, которая так и называется «Литургия», там что-то, там крупными буквами написано «Литургия», а там помельче, там комментарии, там что-то последовательное.
Вот такая вот, да?
Там, да, она толстая, она очень толстая, большая. И она есть в формате PDF в интернете, то есть прямо вот, ну, отсканирована. То есть поэтому и так-то мне в свое время подарили, ну, как такую книгу, я думаю, она стоит рублей 900, если не больше, сама по себе. Но она действительно, она сделана такой качественной бумаги, там много картинок, но так вот сейчас люди в основном предпочитают электронный формат, потому что, ну, можно всегда с собой взять и вместе с тем, как бы, вот, ну, это потому что тяжелую книжку порой с собой не возьмешь, там, особенно там, ну,
в метро.
Да, в метро, да, так это, да. А как-то так вот, ну, можете, да, митрополит Илларион, литургии, там комментарии к чинопоследованиям литургии святителя Василия Великого и Иоанна Златоуста. Ну, а так еще есть, кстати, хорошая книжка, архимандрит Киприан Керн, которая так и называется, литургия, Евхаристия. Киприан Керн, Евхаристия. И вот там тоже там есть исследовательские, и пастырские аспекты, ну, то есть вот можно смело. А так вот, вот Петра Юрьевича Малкова читайте, очень все доступно и понятно. Вот, значит, а до какого момента? То есть Паскомедию полностью разобрали?
Да.
А сам чин литургии? Вот литургии нет. Ну тогда давайте далее будем двигаться. Итак, значит, литургия у нас с вами состоит из трех частей. Это Паскомедия, на которой готовится вещество, таинство, да? Это литургия оглашенных, литургия верных. Вот как раз вторая часть литургии называется литургия оглашенных. Потому что в древности на этой литургии, на этой части литургии могли молиться оглашенные. Помните, мы с вами говорили, кто это такие еще в прошлом году, что это те люди, которые готовятся только к принятию святого крещения, которые проходят период оглашения. То есть оглашение – это научение. То есть такие люди, они, как правило, 3 года. Ну, этот срок мог быть сокращен там в силу определенных обстоятельств, как вот духовного предстояния человека. Они вот слушали Слово Божие, слушали проповеди. Вот как раз литургия оглашенных для них-то почему? Да потому что центральной кульминационной частью этой литургии является именно чтение Священного Писания. Апостола и Евангелия. А в Древней Церкви еще на литургии еще читался из Ветхого Завета. То есть раньше был Ветхий Завет, Апостол и Евангелие.
А символ веры читается в литургии верных уже, поется.
Да, да, ну потому что, как бы, вот те еще пока, так скажу, еще...
Нет, его бы было бы тоже интересно, наверное, или нет?
Им, ну, они на Таинстве Крещения впервые это прочитали так вот, от себя. Ну, для тех, кто в сознательном возрасте крестится, конечно. Детишки там уже совсем по-другому все. Вот, а так, значит, литургия оглашенных, действительно, она предполагала наличие этих оглашенных, которые слушали Слово Божие, которые слушали после Слова Божия, а в Священном Писании всегда в древности сопровождалось толкованием. То есть, читалось и потом сразу проповедь. Кстати, до сих пор Вот, например, например, целый ряд вот как бы иерархов и священников, они после, после Евангелия сразу говорят проповедь. Действительно, это очень удобно. Вот я тоже иногда так делаю, но в большинстве случаев я на отпусти, потому что люди устают порой, и как бы те, кто ну, еще имеет силы, они остаются на проповедь. А если говорить вот после Евангелия, то ну, как бы порой бывает тяжело вот, для тех, давно стоит. У нас просто литургия соединяется с утренней, поэтому там пока на утренней в 7 утра начинается, потом, потом литургия в 9, ну и понятно, что. Ну, как бы, порой для того, чтобы ну, отпустить да. народ, кто устал, а потом, а те, кто еще все вот проповедь слушают. Ну, так вообще эта практика очень интересная, хорошая. Я иногда все-таки прибегаю к ней, когда вот литургия служит, служится не с утренней в соединении, а отдельно. Да, когда после Евангелия, ну, сразу послушали и поговорили о содержании. И вот, значит, и еще, конечно, в древности, вот литургия оглашенных, она сопровождалась тем, что епископ, ну, если он совершал литургию, он прочитывал над оглашенными молитву, возлагал на них руки, а они уходили. То есть вот эта литургия оглашенных, она заканчивается словами диакона оглашенный «изыдите». То есть, ну, призыв ему удалиться, потому что далее начинается уже литургия верных, за которой будет непосредственно хлеб и вино, которые были приготовлены на проскомедии, будут приосуществлены, приложены в тело и кровь Спасителя мира, и будет причащение верных совершаться. Что касается литургии оглашенных, то надо сказать, что она начинается возгласом священника благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа. Но перед этим возгласом в алтаре будут совершаться небольшие молитвословия, которые сокрыты от глаз прихожан, но имеют важное значение, особенно в плане понимания литургии. То есть вот священнослужители понимают, что они совершают литургию, вот это величайшее таинство, не своими собственными силами ограниченными, а силой Божией, они перед тем, как вот диакон выйдет на начальный возглас, они молятся перед престолом. Священник и диакон воздевают руки, и священник читает такие, ну, в первую очередь читает молитву Царю Небесной, ну, и спрашивая укрепление Святого Духа по предстоящей службе. А действительно, мы всегда вот перед добрым делом делаем Царю Небесной читаем, перед занятием Царю Небесной, да, прося укрепления свыше от Духа Божия. И потом такие слова священник читает еще. Дважды он читает «Слава Вышних Богу, и на земле мир, человечество и благоволение». Дважды и один раз он читает «Господи, усни мы, отверзивши, и уста мы, взлетят хвалу Твою». То есть как бы призывая Бога, чтобы через уста священника да, вот, была возглашена слава Божия. И далее диакон говорит, как бы и спрашивал у священника благословения, чтобы выходить и начинать службу, он говорит такие очень важные слова. «Время сотворите Господеве, Владыка благослови». То есть вот что значит «время сотворите Господеве»? Дословно это переводится как «время Господу действовать». То есть действительно за божественной литургией главное действующее лицо, это даже не священник и диакон, не Пономарь, не Чтец, а это в первую очередь сам Господь. Именно Он, да, вот, будет ниспосылать свою благодать на нас и на предлежащие дары. Священник благословляет диакона, говорит, благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Далее диакон просит молить священника о себе, он говорит, помолись о мне, Владыка Святый, помяни имя, Владыка Святый, и на каждую из этих прошений священник говорит ответ. Да исправит Господь стопы твоя, да поменяет тебя Господь Бог от царствия своим всегда ныне и присно и во веки веков. Диакон говорит аминь и выходит на амбон. И вот на амбоне он возглашает уже велигласно перед всеми благослови Владыка. И в этот момент священник как раз начинает, вы пишите, у вас там другая тема. Священник, он возглашает благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Причем возглашает эти слова священник Евангелием, который лежит на престоле, он делает знак креста над антиминцем. То есть там под Евангелием Антимидс, вот священник берет Евангелие и вот так перекрестил им Антимидс и положил на престол. И далее диакон возглашает великую Евтинию. Мы с вами говорили, что она так называется, потому что состоит из 12 прошений. То есть она достаточно протяженная. Еще эта Евтиния называется мирная, потому что начинается со слов «миром Господу помолимся». Но опять же, когда мы с вами говорим о мире, о миром, мирный, надо сразу понимать, что тот мир, который мы постоянно, о котором вспоминаем на литургии, это мир духовной составляющей, да? В первую очередь. И вот когда священник неоднократно говорит «мир всем, с миром изыдем», миром помолимся, да, это мир именно как духовная составляющая, как мирное состояние души, как примирение с Богом и с окружающим. Именно и такого мира желает постоянно душа всякого христианина. Да? И, кстати, важно, что вот, например, в богослужебной литературе, там, где на славянском языке, вот «Служебник», там другие какие-то книги, там вот эта грань, она чувствуется, потому что вы знаете еще со занятия церкви Лорета, что в церковно-славянском языке мир имеет разные написания. Есть мир через идистеричное, через такую палочку с двумя точками, да, это мир как вселенная, да, а вот есть мир через ивосьмеричное, то есть и как, ну, наш с вами и обыкновенный, это вот как раз именно мир как духовная составляющая, именно об этом мире.
А не как народ?
Нет. Как народ, это как часть вселенной идет. Угу. Вот, значит, миром Господу помолимся. Ну, за этой книгой идет молитва и о церковных властях, о гражданских властях, и о страждущих, о путешествующих, о недугующих, о благословении, воздухов. То есть идет просьба ниспослать Богу вот на этот грешный мир свои великие и богатые милости. Во время вот этой Евтинии священник тайно в алтаре читает молитву первого антифона. Она так называется, потому что сразу после мирных дней будет петься первый антифон. Да? Именно поэтому называется молитва первого антифона. Я ее прочитаю. То есть я сразу хочу сказать, что литургия так устроена, что практически во время каждой евтинии, в которой возглашается диаконом, священник в алтаре тайно, то есть про себя, полголоса читает молитву. И вот этот возглас священника, который в конце каждой евтинии бывает, это возглас окончательно этой молитвы, которую он произносит вслух. Значит, я прочитаю молитву первого антифона. Господи Боже наш, Его же держава несказанная, слава непостижимая, Его же милость безмерная, человеколюбие неизреченно, сам Владыка по благотворению Твоему призвана ныне святый храм сей сотвори с нами и молящимся с нами, богатые милости Твоя и щедроты Твоя. То есть вот такая молитва. И уже вот этот возглас после мирных дней, как подобает Тебе всякой славы, чести и поклонения Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, ураминь, это возглас именно этой молитвы. Значит, после мирных дней, после этого возгласа поется первый антифон. Вообще в начале литургии полагается петь три антифона. А антифон у нас бывает трех видов. Три антифона, три вида, легко запомнить. Значит, больше, чаще всего у нас поются изобразительные антифоны. Изобразительные антифоны. Они начинаются со слов, вот первый антифон начинается со слов «Благослови, душа моя Господа», второй антифон –
да. Это как штуки, как три антифона идут, да?
Да.
Благослови.
Да, сначала идет первый антифон, это благослови душа моя Господа. Второй антифон начинается со слов хвали душа моя Господа. И третий антифон начинается со слов во царстве Твоем помяни нас Господи. Как раз в Западе блаженство получается. Благослови душа моя Господа, хвали душа моя Господа, и во царстве Твоем помяни нас Господи. Это так называемые изобразительные антифоны. Их три штуки, и они, там между ними будут евтинии. Я еще об этом скажу. Они просто идут подряд, но немножко с маленькой прослойкой. И о прослойке я сейчас буду говорить. Значит, вот что надо сказать про антифоны, что вообще они почему так называются изобразительные, потому что они взяты из чина изобразительных, есть такой чин, изобразительный, и вот оттуда взяты эти антифоны, поэтому называются изобразительные. Почему, кстати, антифонами они называются? Вот, может, вы вспомните, что в древности, да, антифонами назывались те тексты, которые пелись попеременно двумя хорами. И действительно, если сейчас вы куда-нибудь придете на литургию, где несколько хоров, то вы услышите, что эти антифоны поются попеременно разными хорами. То есть это как, знаете, вот у нас в свое время было два хора. И вот первый хор начинает: «Благослови, душа моя Господа, благословенности Господи, благослови, душа моя Господа». А второй: «Благослови, душа моя Господа, и все внутреннее мое имя святое». Вот, вот это: «Благослови, душа моя Господа, и не забывайся к воздаянии Его, очищай». Ну и так далее. То есть вот это чередование, это очень красиво, кстати.
Стерео.
А, да. А, значит, вот, значит, первый антифон. Их вообще три вида бывает. Просто на господские праздники там поются свои антифоны. И в будние дни, вот такие, когда нет никакого праздника, там тоже есть свои будничные антифоны. Но просто я вам говорю на тех антифонах, которые большую часть церковного года звучат и которые вами более узнаваемы.
Изобразительные.
Изобразительные, да. Это вот в 95 случаях из 100 именно они и используются.
Антифон – это всегда попеременное пение двух хоров?
В идеале, да. А вот именно на практике понятно, что когда два хора нету, ну, там один хор поет, и он все это пропевает сам.
То есть это не обязательно требование?
Это не обязательно требование. Понятно, что это все… Это то же самое, как вот собор, у меня 7 священников, да, в идеале. Но на практике, когда на дому соборы, там один священник приезжает, соборует, да. Это тоже таинство сокрушается. Да, происходит так. Значит, первый антифон пропели, и возглашается малый Ктиньян. Малый Ктиньян начинается со слов: «Паки и паки, миром Господу помолимся». Возглашается малый Ктиньян. Во время вот этой малой Ктиньи после первого антифона священник читает молитву второго антифона. То есть потому что дальше будет второй антифон. То есть, смотрите, молитва предшествует соответствующему антифону. Молитву я прочитаю ее. «Господи Боже наш, спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящее благолепие дома Твоего, Ты тех воспрослави божественную Твою силу и не остави нас уповающих на Тебя». Кстати, эта молитва, она созвучна той молитве, которую священник велигласно уже будет читать в конце литургии, которая называется «Замбонная молитва». Ну, по сути, текст является отрывком этой молитвы, как бы связь. То, о чем мы просили в начале, еще и закрепим в конце. Уже священник велигласно говорит во глаз: «Всяка твоя держава, твоя есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Вот. Значит, это малая Ктиньи и возглас после нее. Далее, после этого возгласа, поется у нас с вами уже второй антифон. «Хвали, душа моя Господа». Значит, смотрите, после второго антифона хор поет особый текст, который именуется «Единородный Сыне». «Единородный Сыне, и Слове Божие, бессмертен Сын, и изволивай спасение нашего ради» и так далее. То есть это очень интересный текст «Единородный Сыне». Потому что этот текст был составлен никем иным, как императором Юстинианом Великим. То есть вот этот византийский император 6 века, он вошел в историю церкви не только как, ну, правитель, как творец законов, вот новеллы Юстиниана, да, как громоздатель, вот как раз София Константинопольская, вот именно в таком величественном виде при нем была построена, но и как гимнограф. И вот как раз вот этот трафарий «Единородный Сыне», который говорит о Христе и о Боговоплощении, был написан Юстинианом как трафарий для храма Софии Константинопольской. То есть он построил этот храм, да, вот в таком величественном виде, и вот написал трафарий для этого храма. А ведь храм Софии Константинопольской, как вы все великолепно помните, он посвящен именно Христу. То есть при Софии премудрость Божия – это никто иной, как сам Христос. все наши софийские храмы, вот Софийский собор в Киеве, Софийский собор в Новгороде, Софийский, ну вот и в других некоторых городах были Софийские соборы, это соборы, посвященные именно Христу, не Софии, Мануэ, вера, надежда, любви. Вот. Значит, вот Софийский собор в Константинополе, это был главный храм Византийской империи, и вот, естественно, прочих храмов, там, память об этом храме, да, вот то, что вот этот пропавец по сей день случит. Вот, значит, Софийский, то есть это пропавец. Ну и он всегда актуален, потому что он прославляет Христа, а литургия, она вся строится вокруг почитания, вокруг молитвы к Господу Иисусу Христу. Да? Вот. И после вот этого текста «Единородный Сын» снова возглашается Малая Евтиния. Евтинии все говорит «диакон», а священник говорит в конце возглас. А во время Евтинии священник читает молитву третьего антифона. Ну, логика простая. Евтиния, молитва предшествующего антифона, и потом уже сам антифон. Да? Вот, значит, прочитаю молитву третьего антифона. «И же общие сия и согласны, даровал и нам молитвы, и же и двумя или трем согласующимся о имени Твоем прошение подать обещал, и сам и ныне раб Твоих прошений к полезному исполни, подавай нам в настоящем ветце познание Твое истинное, и в будущем живот вечное дару. И вас глас яко благо, человек любит Бог, и сети вы славу славя, Сую Сыну и Святому Духу, и Христу, и Рожи Христов. Аминь». Вот. И уже после вот этого текста поется третий антифон. В большинстве случаев этим третьим антифоном, как я уже сказал, являются заповеди блаженства, которые предваряются молитвой благоразумного разбойника. «Во царстве Твоем помяни нас, Господи». Ну, там он «Мя, Господи». «Когда приедешь во царстве Твое». Во время пения вот этого третьего антифона совершается так называемый малый вход. Малый вход. Почему он называется малым? Да потому что на литургии будет еще один вход, который называется великим. Малый вход. Малый вход, по сути, представляет из себя следующую картину, что священник берет Евангелие с престола, дает ему диакону, и вместе они выходят через северные, да, через левые диаконские двери, подходят к царским вратам, и, дождавшись окончания антифона, возглашает диакон «Премудрость просьте» и заходит, заносит это Евангелие, полагает на престол. То есть, по сути, малый вход сейчас у нас представляет перенесение Евангелия с престола на престол. И может показаться, в чем логика вот этого входа. На самом деле, надо сказать, что исторически этот ход возник следующим образом, что раньше и текст Священного Писания, и священные сосуды, они хранились в другом месте, которое находилось либо как пристройки храма, либо даже вот, ну, в соседнем каком-то помещении. Да? То есть была отдельная сосудохранительница, и там хранился и текст Священного Писания, потому что там, ну, вы понимаете, текст Писания, он был, это вообще само по себе книга раньше стоила целое состояние. Да, тем паче, если это еще было обильно украшено какими-то накладками драгоценными, да, еще и драгоценными камнями, то, естественно, это все от греха подальше хранилось в особом помещении. Потому что, кстати, есть свидетельство, что в Византии в древности храмы не закрывались на ночь. Ну, то есть, что вот, да, что храмы, они были открыты, то есть каждый мог зайти помолиться. Вот, а вот именно на всякий случай от избежания всяких искушений, вся утварь, она уносилась. Ну, так и драгоценности тоже уносились. Вот, и, то есть, малый вход – это, по сути, принесение Евангелия. Да? Значит, возникает вопрос, ну, а сейчас тогда какое значение имеет малый вход? А дело в том, что когда вот все вот эти исторические нюансы, они… Мы потеряли свои актуальности, богослужение, оно обросло языком символизма. И в этом на самом деле тоже есть очень глубокий смысл, потому что действительно, что такое символ? Это то, что помогает через какие-то внешние видимые образы приобщиться к реалиям духовного мира. И действительно, вот что из себя представляет малый вход вот такому именно символическому толкованию? Он представляет выход Христа на проповедь. Вот эта свечка, которую выносит, выносит священосец, да, перед вот этой процессией, там же сначала священосец идет, она символизирует собой Иоанна Предтеча, да, который перед Христом пришел. Причем обратите внимание, что все это происходит под пение заповеди блаженства, которое, по сути, является такой как бы выжимкой из новозаветного Христового учения. Вот выход Христа на проповедь, а, кстати, Нагорная проповедь – это одна из самых ключевых проповедей, которые Господь сказал, которая была зафиксирована Евангелием. Вот. Значит, диакон, как я уже сказал, он будет возражать премудрость прости. То есть премудрость прости дословно переводится как «внимание, станьте прямо», потому что происходит что-то важное, да? Потому что вот сейчас Евангелие приносится, и в скором времени оно будет читаться. И я тоже хочу отметить, что священник, кстати, он перед тем, как вот будет этот возглас сказан, он благословит вход. А уже после возглашения диакона «премудрость прости» он повернется и благословит священосца. Ну и всех народ тоже, который там собран. И далее у нас после вот этого входа поются тропари и кондаки. То есть литургия, она у нас с вами совершается в конкретный день церковного года, да, который у нас с вами совершается еще и память какого-то святого, да, ведь у нас, откройте календарь, каждый день и цветы совершаются, праздник. Помимо этого, и литургия совершается в определенном храме, который посвящен определенному событию, либо определенному священному лицу. Помимо этого, литургия у нас совершается в определенный день седмицы, который также, вот там воскресенье, Малая Пасха, там, понедельник, небесных сил бесплотных и так далее. То есть, ну, что у нас литургия, хотя и вневременно, вот сама вот эта евхаристическая жертва, но вместе с тем, вот само, ну, вот совершение литургии, оно все-таки привязано как-то к времени вот для нас, в нашем человеческом восприятии. И поэтому для того, чтобы на вот в контексте этой вневременной литургии отразить какие-то вневременные вещи, и включено пение тропарей и кондаков. То есть, по сути, оно нам, это вот тот момент богослужения, который нам сообщает, что сегодня у нас еще и понедельник, например, что мы еще в таком-то храме молимся, еще у нас память такого святого. То есть там появится сначала все тропари, и в том числе тропарь, вот если в греческом монастыре там и тропарь, и святитель Николая, потому что монастырь Никольский, и тропарь преподобного Пимена, потому что это здесь самый известный святой наш, да, вот, местный. И так далее. То есть вот там целый ряд текстов поется, тропари, и потом еще поются кондаки. Ну, вы помните, да, в чем разница тропари и кондаков. То есть тропари, он изображает суть праздника, а кондак изображает уже какие-то исторические подробности праздника. То есть тропари и кондак – это два наиглавнейших текста, которые каждый праздник имеет, но просто в них разная степень акцентуации. Разные акценты. То есть вот, ну, например, вот я приведу пример, всегда вот такой классический пример привожу. Например, тропарь Рождества Христова. Рождество Твое, Христе Боже наш, усия мира и свет разума, небо звезда служащая звездой уча, пусть Тебе кланяйтесь, Солнце правды Тебе видите, с высоты Востока, Господи, слава Тебе. Говорится о том, что Рождество Христово просветило весь мир светом разума. Сам пришел, сам Христос. Что-то во всех аудиториях часы отстают. Наоборот, в студенческих аудиториях их должны подкручивать раньше. А потом говорит преподаватель, что вот, глядите, он там спит с звонком, а время прошло. А тут как-то во всех
аудиториях.
Да, я прямо в шоке, какие-то неправильные ученики, да.
Мученики.
На одну минуту, 49, 48. А у того, кто звонит, 50 уже.
Да, вот. Значит, и Так, я
Кандаки.
Что как бы вот это тропарь, да, суть праздника, а кандат. Исторические подробности. Вот Дева Днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступного приносит, ангели с пастырями славословит, волсвиды со звездой путешествуют, нас буради родись, от рача млады, привечный Бог. Здесь все участвуют, и Дева, и земля, и звезда, и ангелы, и волхвы, и пастыри, то есть все участвуют, там кто-то что-то все делает. Там, понимаете, это как, получается, тропарь это как, вот знаете, есть икона с клеймами. Вот тропарь это как середник, а кандак это вот эти все клеймы там, что происходит вокруг. Вот тропари и кандаки. Ну и дальше уже как бы сегодня уже, наверное, ладно.
Не будем. Там основная часть, да, интересная, да?
Да, да, да. Потому что дальше будет уже чтение священного писания, это надо говорить отдельно. Теперь мы с вами встретимся через... Через две недели. Я вам желаю, чтобы первая седмица поста прошла без искушений. А если и с искушениями, то небольшими, которые легко преодолеваются, из которых выносится какая-то серьезная духовная польза. Желаю здравия, благополучия и, конечно, чтобы наш пост был благоприятен и благоугоден в очах Божьих.
Вот. А вы нас простите
за все. Да, и вы меня простите. Да, Бог да простит и помилует всех нас. Давайте помолимся.
Достойно есть всякого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рушую, сущую Богородицу тебя величаем.
Помощи Божией пожелаю человека.